Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам і глядачам. Це програма «Запитання і відповіді за Біблією» в нашій студії. Олексій Анатолійович Волченко, вітаємо вас.
Добрий день.
Дорогі радіослухачі, зараз може зазвучати питання по Біблії від вас. Нагадаємо координати нашої студії 280-03-05, один із телефонів, мобільний 067-123-7575. А будь ласка, телефонуйте, уже починаючи з цієї миті, а ми поки що розберемо ті питання, які надходили раніше. Ось одне із них. Книга «Об'явлення», 11 розділ, 18 вірш. «Гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити і знищити тих, хто нищить землю». Що значить знищити? Християни ж не вірять, як, скажімо, свідки Єгови, у те, що Бог в кінці кінців знищить грішників. А тут написано саме те, що Він їх просто знищить. І що значить нищити землю? Це про що, як ви гадаєте?
Спасибо большое за вопрос. Ви знаєте, ми заходимо, коли ми так от розсуждаємо, ми заходимо в запредельне пространство. І коли ми розсуждаємо о том, щоб знищити землю, погубить губивших землю, то есть нам кажется, вот он возьмет и погубит, и вот как-то вот он умрет. Но вы знаете, что это запредельное, то есть мы попадаем все в другое пространство. Вот мы находимся сейчас на земле. Грешник ли, праведник, святой, не святой, спасенный, не спасенный, мы находимся на земле. После смерти мы переходим в другое пространство, в другое время или в безвременное пространство, а если нет времени, то и не в пространство. И поэтому сам факт, то, что исчезновение или погубить губивших, или вечная смерть, или вечные муки, или еще что-то, это то, что нам недостижимо, потому что с земли все равно это исчезнет. Ну, то есть умирает как праведник, так и грешник. Умирает святый и умирает богохульник. И они оба исчезают из земли. Для земли они погибли. И праведник для земли погиб, и грешник для земли погиб. Они оба погибли. И поэтому рассуждать о том, что же это такое, ну вот как задают вопросы, как вот, что Бог будет смотреть вместе с праведниками, как грешники будут мучиться в аду, что же это за Бог такой? Подождите, это другое будет, это другое. Ну, все другое. Ну, давайте возьмем чрево мамы. Из чрева матери выходит и грешник, и праведник, но оба выходят, там никого не будет. То есть для чрева они оба погибли, и для земного пространства оба погибли, их нету. Поэтому это вообще рассуждать о том, что вот что же это такое в муках вечных мучиться, а мы будем, значит, смотреть в раю, как они в муках вечных мучатся, совершенно неверно. Это другая... Вообще другое восприятие реальности, и мы его восприять не можем в принципе, и объяснить не можем в принципе. Когда Павел побывал на небе, он говорит, слышал неизреченное, нельзя это объяснить. Это невозможно объяснить. Почему? Потому что там, где нету времени, там нету пространства, там нету места. И мы этого, в принципе, не можем даже осознать своим умом. Безвременность и беспространственность. И не можем уразуметь, что такое другой мир. Мы не можем уразуметь Царство Божие. Мы не можем уразуметь, что такое вечное Царство. Мы не можем этого понять. Мы можем к нему стремиться. И это и есть вера наша, как вера Авраама. Авраам поверил Богу и пошел, не зная, куда идет. И мы точно так же идем, не зная, куда идем. Мы стремимся к жизни вечной, но мы не знаем, что такое жизнь вечная. Мы не знаем, что такое Царство Божие. Мы не знаем, что это. Но мы стремимся, как и вера Авраама. Он пошел туда, не зная, куда идет. Вот наша вера, которая как бы показывает нам наше стремление, так скажем. Но мы не понимаем его. Вообще мы не можем этого понять. И это нормально. Ничего в этом плохого как бы нет. И когда мы включаем свой разум, разум уразуметь неземное, то, мне кажется, тут неправильно. Почему? Потому что, если вы помните, Иезекииля, 28 глава, Господь говорит, что ты свой ум ставишь наравне с умом Божьим? Ты разве можешь уразуметь Бога? Разве можешь познать пути Его? Не следимы пути Его, Бог не познаваем, Его мысли неисследимы, Его пути неисследимы. Мы не можем познать, исследовать. Мы не можем исследовать Бога и исследовать мысли Бога. Поэтому не надо ставить свой ум наравне с умом Божьим, а просто надо в том земном пространстве, в котором мы сейчас находимся, вот тут рассуждать о спасении, о Спасителе. Потому что мы даже не можем понять спасение, мы можем понять Спасителя. И Спасителя нам явил Иисус Христос. То есть мы можем Его понять и уразуметь, и осязать, да? И Слово стало плотью, и мы осязали Его. И вот через Спасителя мы получаем спасение. Но еще раз говорю, спасение мы не знаем. Мы не понимаем спасение. Мы не можем его понять. И поэтому это как вера Авраама. Он пошел, не зная, куда идет. И мы точно так же верою идем, не зная, куда, но доверяем Иисусу Христу. Он нам сказал, что мы наследуем жизнь вечную. И это обетование, которое Он нам дал, что мы получим новую землю, что мы получим жизнь вечную. И через веру в Иисуса Христа, через доверие Иисусу Христу мы доверяем Ему то, что есть эта жизнь вечная. Но какая она, это недостижимо для нас. И точно так же, как и муки вечные, мы не можем уразуметь. Точно так же мы не можем жизнь вечную во Христе Иисусе, тоже не можем уразуметь. Поэтому рассуждать об этом нет смысла. Нужно нам рассуждать о Слове Божьем, о познании Христа, чтобы достигнуть вот этого неведомого.
Радіослухач, який сформулював це запитання, він якби ще дає другу частину його і більше орієнтує увагу на ці рядки, там де написано, що настав час знищити тих, хто землю руйнує. І радіослухача зацікавив саме момент, хто ж цей, що землю руйнує. Він пише, написано же, що земля повік пробуває. Як така маленька комашка, як людина, може нищити землю? Людина може знищити тільки сама себе, свій рід из земли, а земля залишится.
Спасибо большое за вопрос. Но смотрите, как получилось, что когда Господь сказал в Бытие 1.26 «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами пресмыкающими». То есть что мы видим? Что Бог дал власть над всею землею человеку. Именно человек уничтожает землю тогда, когда он теряет власть над этой землей. И тогда наступает хаос. На самом деле земля сотворена для человека, не человек для земли. И как бы уничтожить землю, это имеется в виду уничтожить духовную составляющую, которая владычествовала над этой землей. Как тело без духа мертво написано, да? Точно так же мы можем применить это, как земля без человека мертвая. Почему? Потому что Господь сотворил человека и для человека сотворил землю. И сказал, владычествуют они над всею землей, над всеми гадами и пресмыкающимися. И сотворил человек по образу и подобию Божьему. Поэтому потеря власти над землей и есть уничтожение этой земли, потому что святое место пусто не бывает. Как только человек потерял власть над этой землей, то тогда власть над этой землей взял уже дьявол. И мы уже знаем из Евангелия, что эта земля принадлежит дьяволу. Иисус говорит, что вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Или когда придет он, Дух истины, то он обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть он, что эта земля принадлежит опять же ему, сатане. И то, что когда сатана искушал Иисуса, он говорит, поклонись, ибо эта вся земля передана мне. Ну и так далее. То есть мы видим, что земля именно уничтожена или потеряна тем, что она передана во власть сатане.
Маємо ще телефонний дзвінок на зв'язку із нами. Ірина, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Для того, щоб ви зараз могли комфортно себе почувати в ефірі, потрібно вимкнути гучність приймача. Давайте ми це зробимо, поки я озвучу паралельно ще одне запитання, а Ірина зараз підійде до приймача і його озвучить. Питання, яке раніше було у Вайбері. Як бути на роботі, коли ти кожен день соприкасаєшся з невіруючими людьми? Надалі вв'язуватися в об'яснення, чому я не їду на гулянку, або чому я не остаюсь після зміни для того, щоб підзарядитися? Чи потрібно пояснювати цим людям постійно, чому в мене інша позиція?
Ну, теоретично возможно это объяснить, но сначала надо объяснить свою позицию. То есть, если мы, ну, обвиняем кого-то, что они не так делают, или наоборот, мы оправдываемся, почему мы не так делаем, это всё, ну, совершенно не нужно без нашей самоидентификации. Сначала надо сказать, кто твой Господь. То есть сначала надо заявить о своей позиции. То есть кто ты? Ты, если ты находишься среди неверующих, и там планируется или что-то там, употребление спиртных напитков, или еще что-то, или какие-то гулянки, то сначала надо сказать, что я христианин, я верую в Господа Иисуса Христа, и поэтому я не буду в этом участвовать. Если вы просто скажете, что я не буду в этом участвовать, то этим самым вы, ну, во-первых, ничего хорошего не произведете, более того, вы можете превознестись в своей морально-нравственной человеческой позиции, и это вызовет негодование и гнев. А если вы скажете, что я христианин, и поэтому я не буду в этом участвовать, то этим самым они задумаются о том, что, ну, что вы принадлежите Иисусу, и они подумают над тем, что так не надо делать. Более того, вы просто можете там, где грязное место, и там, где вы вынуждены находиться, и если вы чувствуете, что идет какая-то нехорошая, нечистая, какое-то давление, то вы просто провозглашаете вслух, что я христианин. Тогда, когда вы провозглашаете вслух другим людям, что вы христианин, то я думаю, что многие слушатели подтвердят мне сейчас о том, что люди прекращают ругаться матом или прекращают всякие пошлые шутки или анекдоты, потому что вы просто заявили, что я христианин. Поэтому, ну, Господь даже нам сказал, имя Господа – крепкая башня, прячется в нее праведник и будет безопасен. То есть, если вы попали вот в такую ситуацию, компанию или еще как-то так получилось, то вы должны просто провозгласить в первую очередь, что вы христианин, все остальное – второе.
Під запитання до цього, так як ми міжконфесійне радіо, слухають різні радіослухачі, і запитання таке, а какой молитвой молиться, если нет сил переносить чуть ли не плівки в лицо из-за твоєї християнської позиції? Тобто не те, що там насміхаються, вже насміхаються так, що начебто тобі в обличчя плюють. Ми знаємо, що Ісус все це переніс на собі, але як людині, яка живе сьогодні, сучасному християнинові, витримати це, і радіослухач запитав, якою молитвою молитися?
Молитвой Матфея 5:11 написано: «Блаженны вы, когда будут вас поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророка, бывших прежде вас. На самом деле, если вас гонят за имя Иисуса Христа, за то, что вы верующий, то вы блаженны. То есть все нормально. Еще раз говорю, если вас гонят за то, что вы не употребляете спиртные напитки, за то, что вы не, там, не ругаетесь матом, за то, что вы еще что-то там одеваетесь правильно, и вы при этом не засвидетельствовали об Иисусе Христе, ну, то есть это нічого не значить. Вообще
нічого. А якщо мене гонять за те, що я голосно в хаті музику слухаю, сусід прийшов, це мене за Ісуса гонять чи ні? Прославлення голосно слухаю.
Ні, ну все должно бути благопристойно і чинно. Якщо ви кому-то мішаєте, то это неправильно.
Хотілося б просто показати, що є дійсно те, що ми за Ісуса несемо страждання, а є і за те, що ну, просто мудрішими треба бути в якихось ситуаціях.
Ну, Павел сказав, все должно бути благопристойно і чинно. Тобто, якщо ви кому-то мішаєте, це неправильно. Навіть якщо ви прославляєте Бога, або молитесь громко, або ще щось, це неправильно. Мы сейчас говорим о другой, да, ситуации, то, что если вы находитесь в какой-то компании, и они, допустим, эта компания, когда вы не участвуете в их злых делах, написано, да, то они на вас имеют какие-то претензии. И если вы не заявили о том, что вы это, ну, не участвуете в их злых делах, потому что вы христианин, то вы свое блаженство теряете. Заявите громко при свидетелях, я христианин, и поэтому я не буду этого делать. Конечно же, возможно, после этого все равно будут на вас воздействия, там, бить будут и так далее. Но вы помните, когда апостолы проповедовали в храме, в Деяниях, в 3-4 главе, не помню, и их сначала посадили в тюрьму, но Господь их вывел, и они утром опять проповедовали. И когда Синедрион все-таки их призвал к себе, начальник стражи добровольно их постарался привести, и они им запретили говорить о Господе. И они ответили, ну, должен слушать больше Бога, нежели человека. Но они все равно побили их и отпустили, крепко запретив им свидетельствовать. И когда они их побили, то они пришли и радовались от того, что они пострадали за Христа. Поэтому, если вы реально гонимы за имя Христа, вы радостны на самом деле, вы блаженны, если вы за Христа пострадали. Если вы промолчали о Христе, но не участвовали в их злых делах и получили от этого мира свое воздействие, вы теряете свое блаженство, вы не радостны, и вы злые от того, что вы потерпели гонения, что не поучаствовали в их делах. Поэтому, вы знаете, как, давайте быть блаженными и быть радостными. Свидетельствуйте везде, где бы вы ни были, что вы христианин. И тогда, если даже и будут гонения, Бог пообещал, это же обещание Божие, Матфея 5:11. Блаженны вы, то есть, когда вас будут поносить, гнать всячески, неправильно злословить меня, за меня, радуйтесь и веселитесь. То есть, это обетование Божье, это обетование. И в Деяниях это подтверждено, что когда апостолы получили побои за проповедь Иисуса Христа, они радовались. Ну, давайте так и поступать, как написано. А когда мы, вот еще раз говорю, скрываем, что мы христиане и не участвуем в злых делах, ну...
Продовжимо, давайте, цю тему, адже якраз до цього підтягнулося ще одне запитання у Вайбері. Проповідуй слово, настой вовремя і не вовремя. В іншому перекладі, українському сучасному, проповідуй усім Слово Боже, будь готовий виконувати своє завдання повсякчасно і за будь-яких обставин. А наш радіослухач запитав, а що значить «не вовремя»?
Вовремя или не вовремя, угу. Это действительно хороший вопрос. Но в том-то и суть, что мы-то с одной стороны плотины и рассуждаем своим разумом, а с другой стороны, ну, Бог есть Дух. И я вот сразу вспомнил такую интересную историю. Наша одна хорошая знакомая ехала в метро. И Господь вот каким-то образом проговорил ей: скажи вот этой вот женщине, чтобы она этого не делала. И та просто, и что же я скажу, ну это же, ну как, это же неудобно, ну что она подумает, и как вот, ну разве это нормально? Ну то есть по разуму это не вовремя вообще. Ну в итоге она подошла, сказала, чтобы она это не делала. И та расплакалась, и оказывается там целое событие, и только была слава Божья. То есть по нашему представлению, ну это не вовремя, это точно не вовремя. Но по Божьему представлению это может быть именно вот сейчас вовремя. Это когда Господь Анании говорит: Анания, иди на улицу так называемую прямую, там сейчас Савл молится. Иди, возложи на него руки, и вот, ибо он избранный мой сосуд. Анания говорит Господу: Господи, это точно не вовремя и точно не к Савлу. Это ненормально, он гонит нас. Но он послушался и так далее. Поэтому, вы знаете, есть у Бога свои временные сроки, а есть наш разум. И мы можем двигаться своим разумом. И вот когда мы двигаемся своим разумом, мы многое не понимаем. И его пути выше путей наших, его мысли выше мыслей наших. Поэтому любое побуждение от Бога, которое мы чувствуем в сердце, что нам надо сейчас засвидетельствовать, надо свидетельствовать. Может быть, для вас это кажется, ну, не вовремя, ну, неудобно, вот в этом месте сейчас, да никто меня не будет слушать, да это никому не нужно, это сейчас все испортит, там, ну, и так далее, не знаю. Но это все равно, просто надо смириться перед Богом и сказать: Господи, что повелишь мне делать? Іди і делать.
Добре, дякуємо за цю відповідь, Олексій Анатолійович. Мабуть, що останнє запитання, воно буде стосуватися тієї теми, яка сьогодні обговорювалася. Ми говорили про важливість спільної молитви. І хочеться, щоб ви ще раз пояснили. Так, а в чому ефективність саме спільної молитви в єдності духа? І як не допустити охолодження? Як не призвичаєтесь до цього? От, наприклад, кожна година на Світлому радіо розпочинається молитвою. Ну і хтось якось серйозно до цього ставиться, а в когось воно вже відходить на такий, ну, вже аж затерлося. Як по-свіжішому на це дивитися? Як не охолонути до молитви?
Ну, на самом деле, как бы, Бог так говорил: когда вы перейдете через Иордан, будете жить в домах, которые не строили, и есть виноград с виноградников, которые не сажали, то ваше сердце охладеет, ожиреет ваше сердце, и вы забудете меня и будете поклоняться иным богам. И потом он говорит: ну я пошлю на вас сверху, с севера, царя Навуходоносор. Он вас поработит, возьмет вас в плен, и вот в этом плену вы вас запите ко мне, и я услышу вас и спасу вас. То есть принцип всегда одинаковый. Когда человек находится в состоянии покоя, вот у него все хорошо, вот у него все нормально, он, конечно, охладеет. Охладеет к Слову Божьему, к Богу, охладеет к молитве. Он просто вот, ну, так получается. И наоборот, когда у человека болезнь, когда такая нужда, когда он на краю жизни и смерти, у него такая горячая молитва, он так близко к Богу, он просто все время пребывает в молитве. И вот таким образом устроен человек. Увы, так устроен человек. И написано: Маав не был, с детства не был переливаем, и запах его не менялся, и сидел на своих дрожжах, не изменялся он. И Господь говорит: я пошлю переливателей, и они перельют его и сделают его другим. Ну, так получается. Поэтому охладевают к молитве, охладевают к церкви, к служению люди, которые находятся в комфорте по плоти. А люди, наоборот, которые испытывают дискомфорт в теле, дискомфорт в жизни, в каких-то взаимоотношениях, муж, жена, дети, родители, на работе, деньги, нужда, здоровье, боль, еще раз нужда, еще раз боль. Вот эти люди очень, очень близко к Богу, и именно через эти страдания так и написано, многими страданиями надлежит нам прийти к Богу. И Давид говорил: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим, и прежде страданий моих я заблуждался». И поэтому вот в этих страданиях мы как раз искренне. А когда все хорошо, увы, все охладевают. Все-все-все. Это не значит, что какой-то особенный. Нет-нет, это все-все охладевают. И поэтому, когда приходят боли и скорби, мы начинаем там роптать. А на самом деле Бог бьет всякого сына, которого принимает, которого любит. И в этих скорбях, на самом деле, мы начинаем опять приближаться к Богу, вопить к Нему, общаться, искать Его всем сердцем, взывать, молить, поститься и так далее. То есть у нас есть жажда к Богу. Но жажда к Богу, увы, только в скорбях. И поэтому многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие.
Останнє запитання від Віктора із Дніпра. Олексій Анатолійович, таке запитання: під час вінчання у православному храмі молоді багато кажуть «отрікаюсь». Запитання: а чого отрікаються? Дякую за відповідь.
Ну, судя по всьому, отрікаються від сатани. Тобто є, как бы, отрікаюсь від сатани для того, щоб принадлежати Богу. Но лучше не сколько отрекаться, сколько отдавать свою жизнь Иисусу Христу. То есть это автоматически получается. Ну, допустим, если вы вышли замуж, то вы, соответственно, отреклись от девичества, да? То есть, и поэтому, ну, провозглашать лучше позитивную часть, да? То есть, что я принадлежу Иисусу Христу. Если ты принадлежишь Иисусу Христу, то автоматически ты отрекаешься от сатаны. Поэтому важно провозгласить позитив. Ну, не позитив, а принадлежность. Кто я? То есть, что я Христовый, я принадлежу Господу Иисусу Христу. Я посвящаю свою жизнь Иисусу Христу. И мы посвящаем вместе друг друга и свой брак посвящаем Иисусу Христу. И отдаем Ему защиту и своей жизни отдаем Ему. Этим самым, этим посвящением мы автоматически отрекаемся от грязного, нечистого, сатанинского и так далее. Почему? Потому что мы себя посвятили. Если мы только отреклись, но не посвятили себя, тут получается, что подобно притче, да, царство, когда дух нечистый выйдет из человека, ходит по безводным местам, потом говорит: возвращусь в дом свой, посмотрю, не занято ли там. И если там не занято, посвящением. Именно посвящением. Идет речь в посвящении. И если находит дом тот незанятый и возвращается, еще берет с собой семеро злейших, и для такого бывает хуже еще. Поэтому важнее всего посвящение. Если идет в процессе, допустим, венчания посвящение Иисусу Христу и плюс отрицание или там отрекание от нечистого духа или от сатаны, то все нормально, если есть посвящение.
Так я розумію, багато людей роблять, але так само є і багато розлучень. Від сповідання до практики має бути якийсь крок, або без чого це не буде працювати? Ось це відречення.
Ну, на самом деле, если, еще раз говорю, не будет посвящения Иисусу Христу, то ничего не будет. Отрекайся, не отрекайся. Идет речь о посвящении. То есть, если мы посвятили свою жизнь Господу и отвечаем, ходим перед Ним, и все, что делаем, делаем как для Господа, и ходим перед Ним, и все, что творим, думаем, поступаем, рассуждаем, смотрим, ходим и так далее. То есть, если мы все это делаем перед Иисусом Христом, то мы будем сохранены. Если не перед Иисусом, то отрекайся, не отрекайся, то ты все равно же ничего... Ну, сохранит-то Господь, сохранит Иисус Христос, сохранит Господь. Мы сами себя никогда не сохраним, потому что мы плотины. Никто не может устоять против своей собственной плоти. Поэтому задача посвятить себя Господу целиком, полностью, держаться этого посвящения. И крещение, которое мы делаем в воде, да, то есть мы обещаем Богу доброй совести. Это есть тоже посвящение Богу. Я обещаю Господу свою жизнь, я посвящаю свои мысли, свои дела, свои желания, свои деньги, свою семью, детей, жену. Все посвящаю, это Господне, и я буду это делать перед Господом Иисусом Христом, и тогда Господь будет хранить. Если нету посвящения, то плоть возьмет свое.
З якою думкою або із яким запитанням до себе особисто ви би хотіли сьогодні залишити нашим радіослухачів перед тим, як закінчиться програма?
Я хотів би вот как раз сказати вот о посвящении. Ви знаєте, вот опять же ми возвращаемся к этому вопросу, когда задают вопрос, вот наша страна вроде бы христианская, вот она же христианская, а почему мы живем хуже всех стран, да, вот самые... Мы самая нищая страна в Европе там, и так далее. Почему вот так происходит? И вот я хотел бы именно обратиться к вопросу посвящения. То же самое касается брака. Почему браки разрушаются? Ну, казалось бы, же сделали. Вот. И вы знаете, в Писании написана такая вещь. «Всякий, кто исповедует своими устами Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Написано, кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую перед Отцом Моим Небесным. И если бы наши верующие христиане, все верующие христиане исповедали Иисуса Христа Господом и Богом перед другими людьми, то этим самым Бог вселяется в них и созидает ихнюю жизнь. Потому что Бог пообещал, всякий, кто исповедует имя Господа, спасется. Всякий, кто исповедует Иисуса Господом и поверит сердцем, что Бог его воскресил из мертвых, то спасется. Задача в исповедании. И то, что наша страна считается христианской, но не совершила исповедания. Не совершила. Мы молимся или к Божьей Матери, или к Николаю, или еще кому-то. Но надо совершить исповедание, что Иисус Христос есть Господь. Даже молятся, когда молятся Господу, «Господи, спаси и помилуй», «Господи, спаси и помилуй» и так далее. Подождите, но прежде чем просить Господа спасти и помиловать, надо назвать Его своим Господом и Спасителем. Надо исповедовать Его перед другими людьми, что Он твой Господь и Спаситель. Это примерно, как я уже говорил, такой образ, да? Одно дело подойти к какому-то чужому мужчине и попросить у него там 1000 гривен. А другое дело – подойти к своему мужу и попросить у него 1000 гривен. Разница есть? Вот точно так же, когда мы не совершили исповедание, что Иисус Христос – мой Господь и мой Бог, и что я отдаю Ему свою жизнь, я посвящаю Ему свою жизнь, я хочу жить для Него. То есть, когда совершилось единение Бога с вами, то тогда Господи, спаси и помилуй. Конечно же, помилует. Конечно же, спасет. Но если вы еще не Господни, а еще, согласно Писанию, дитя дьявола, мы все дети дьявола по рождению, и исполняем похоти духа нечистого, то если мы чужие Богу, то что же мы просим? Господи, спаси и помилуй. То есть сначала нужно совершить посвящение Богу. И совершается это посвящение исповеданием. Исповеданием Его Господом и Сыном Божьим. И не просто исповеданием, а еще перед другими людьми, чтобы это было засвидетельствовано другими людьми, что вы в присутствии кого-то об этом сказали. И тогда Господь исповедует вас. И тогда Господь спасет вас. И тогда Господь помилует вас. Точно так же и брак ваш сохранит, если вы это совершили перед Господом. Если вы это сделали при свидетелях и посвятили свою жизнь Господу, то тогда Господь будет хранить вашу жизнь.
Дякуємо. На цьому завершуємо програму. Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». Наступний випуск в середу після 16, після випуску новин о 16 годині. З нами був Олексій Волченко. Всього найкращого.
Телефон для повідомлень 093 558 44 44.
12.